Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 479, статья «Одна заповедь», подзаголовок «Неосознанное доставление наслаждения Творцу». Статью можно скачать на kap.tv, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 479, «Неосознанное доставление наслаждения Творцу». Миру нечего надеяться, что придет время и появится решение так, что смогут начать работу Творца Лишма. И раньше, и сейчас, и в будущем каждый работающий на Творца должен будет начинать с работу с Лолишма, и от нее перейдет к Лишма. А путь к этой ступени не ограничен во времени. Он зависит только от готовности человека, от степени его власти над сердцем. А потому многие пали и еще падут, занимаясь этим ради себя, лолишма, и умрут, так и не достигнув мудрости. Но вместе с тем велико их вознаграждение, так как мысль человеческая не способна оценить значение доставления наслаждения Творцу. И даже совершающий это без соблюдения этого условия, поскольку еще не пригоден к исполнению заповеди иным образом, также доставляет наслаждение Творцу. И это называется неосознанно.
На самом деле все доставляют наслаждение. Все. Из Творца исходит лишь добро. Вопрос в том, понимают ли они, что делают, понимают ли, кому делают, и наслаждаются ли вместе с ним. Или же наоборот, страдают. Что это значит? Как младенец, который знает, что он доставляет, знает ли он, что доставляет наслаждение родителям, лежит 3-4 килограмма мяса, болтает руками-ногами, не знает, что происходит, но насколько большое наслаждение получают его родители, в много раз больше, чем он. Именно потому, что он маленький и сам ничего не понимает. Все за их счет. Чем более начинает понимать свои действия, осознавать свои действия, контролировать их, не хочет контролировать или так ему подстраивают, или так, чем больше у него самостоятельности в чем-то, тем меньше удовольствия он доставляет родителям, если не дополняет своей самостоятельностью, желая давать им наслаждение так, как он делал это, будучи маленьким. А если не добавляет, то добавляет страдания. Те из нас, кто не делает ничего и не знает ничего о своей жизни, доставляют удовольствие, совершенное удовольствие Творцу, как уровни неживой природы, растительно-животного мира. Мы не говорим о том, что эти уровни исправлены. Они не могут быть исправлены, потому что они не портились. Какое там может быть? Какая порча там может быть? И люди, когда развиваются, пока они достигают состояния сознательного действия, до тех пор у Творца есть от них удовлетворение. А, они хотят убивать друг друга, ну, поедают друг друга как животные, только на человеческом уровне. Потому что таковы законы природы, их определил Творец. Как младенец, который тоже делает разные вещи, которые, может быть, кому-то кажутся неприятными, но это младенец, в нем действует природа, поэтому он мил во всех своих проявлениях. Когда начинается расчет с человеком, тогда, когда обретает независимость. А в той мере, в которой они страдают, Творец должен им компенсировать. А иначе, как может получить наслаждение от них? От того, что он их бьет? То есть, тем, что он создал вокруг них такую неприятную оболочку мира, и где они страдают, находятся в ощущении страдания, то, разумеется, на все эти вещи, если Творец знает, какое у него есть, какая есть компенсация, такое же у него есть и наслаждение. Как в том примере про еврея, который получил 5 ударов, а не 500 ударов. Если он знает, что за каждый удар, за каждое плохое ощущение, самое малое или на все вместе, неважно, при всех расчетах, они получают соответствующее достойное вознаграждение, чтобы согласились с ним изначально, как в том примере, в пункте 130 каком-то, в предисловии к ТЭС. Ты смотришь на меня, как будто... Ты что, уже... Склероз у тебя? Ну, у меня еще понятно у тебя. Это подобно тому еврею, господин которого уехал, оставил его.
Предисловие к ТЭС.
108, простите. И если Творец знает, что заранее сейчас они согласны, если бы знали, то наслаждается тем, что они испытывают, потому что у Творца нет понятия времени, потому что он знает о компенсации, знает о возмещении. Так работает система. Еще раз, что такое Творец? Так работает система. Система возмещения. Поэтому все они, хотя и страдают, это лишь вопрос времени, которого они не чувствуют. И получают возмещение, и это на благо всей системы, и нет никакого ущерба здесь. И они сами бы добавили себе страдания, как в том примере, добавили бы страдания, если бы видели, какое восполнение они получают. И именно благодаря тому, что есть страдания и возмещение. Без этого невозможно ощутить выгоду, потому что должны раскрыться пустые келим, их исправление и их наполнение. А иначе у нас нет творения, у которого есть собственный келим бесконечный, и они находятся полностью под его контролем и используют их, наполняет их в совершенстве. Здесь есть много вещей, хотите спросить?
Доброе утро. Бааль Сулам пишет о Лишма и о том, что путь к этой ступени ограничен не временем, а тем, как настраивают, как его готовят и как человек владеет над своим сердцем. Что это значит?
Насколько человек властвует над своим сердцем, соединяя свое сердце с другими сердцами в одно, и они помогают ему в этом, это означает, что они очищают его сердце. Но силы, и силы, которые побуждают его к этому, высшие силы, силы природы. Главное — это человек и его окружение. Да, Иран.
Возможно, это проблема с моим восприятием реальности, но в последнее время, глядя на мир, я вижу какие-то ужасы, я не вижу ничего хорошего. Вы говорите, Творец над временем и все такое. Я не над временем.
Что за Творец, о котором ты говоришь? Творец — это общая система. Сбалансированная. Это называется у нас исправленная, абсолют. Сбалансированная. Ну,
как я могу?
Свет и клей друг с другом в едином состоянии существуют.
Как можно видеть в том, что мы видим сегодня в мире, что Творец добрый творит добро? Ведь очень не похоже.
Потому что ты не видишь, что вернется хозяин и за каждый удар даст тебе 1000 золотых. Ну, вот так.
Я не вижу этого.
Не видишь? Хорошо. Сейчас не видишь. А потом, когда ты увидишь, ты скажешь, какое у него было прекрасное намерение. А кроме того, когда ты исправляешь себя, послушай. Кроме того, когда ты исправляешь себя, ты отключаешься от своего желания получать и переходишь к жизни в измерении намерения. Желание получать перестает быть предметом, носителем чего-то, а намерение становится главным. Поэтому ты не отождествляешься с ударами. Это не как забвение в нашем мире. Это подслащение судов иным образом, хотя и в нашем мире мы видим, что это происходит. Люди, которые очень страдали, как они потом наслаждаются воспоминаниями об этом. Моя мать, будучи в состоянии, где я могла себе позволить все. Мы жили вместе, я, брат и отец, могли дать ей все. Но она предпочитала пить кипяток из кружки и сухой кусок хлеба и вспоминала о тех состояниях во время войны, когда она была студенткой, голодала, и это то, что она получала один раз в день. Потому что то наслаждение сейчас она не способна получить. Принеси не знаю что. Потому что тогда были келим. Тогда были келим на это. И не важно, что этот хлеб был наполовину из глины. Ну и кипяток, чистый кипяток. Все зависит от келим. Поэтому, не испытав этих вещей, ты не можешь. А когда ты испытываешь их, то видишь, что благодаря им, именно в них, именно когда ты сейчас их воссоздаешь в памяти, воспроизводишь в памяти, в духовном нет никаких забвений или состояния какого-то исчезают. Ты пользуешься этими келим не так, как она пользовалась, а для того, чтобы раскрыть в теперешних состояниях и в святах, в теперешних святах использовать те келим. Ну, тогда происходят великие вещи. Немножко подумайте, как это происходит. То, что ты видишь в мире, эти ужасы и страдания, об этом написано, каждое отвергающее отвергает по своим недостаткам. Если бы у тебя были исправленные келим, ты бы не видел в мире ни одного страдания. На очень особом уровне, когда, как в том случае, как Борислам просил у Творца, чтобы он его спустил с его уровня до уровня страдающих людей, чтобы он мог дать им Тору. Но чем выше ты поднимаешься, ты больше оправдываешь Творца. В этом суть этих ступеней. Это становится тьма вместо света, сладкое вместо горького. То, что ты говоришь, когда видишь все в свете зла, то каждый отвергающий отвергает по своему недостатку. Поскольку твои килим настолько ущербны, ты видишь такой ужасный мир. Можешь сказать все, что ты хочешь, но я тебе говорю, что если ты исправишь себя, то увидишь, как все наслаждаются. Как все наслаждаются, страдают. Я вижу, читаю газеты, смотрю телевизор, огромное страдание, ужас какие-то в мире происходят. О чем ты мне рассказываешь? Я рассказываю тебе, что это ты и только ты, единственный в мире. Видишь то, что мир страдает, потому что твои килим не исправлены. Если спросишь меня, я вижу мир гораздо более исправленный. Тоже не на 100%, потому что я не нахожусь на ступени полного исправления. Но в том, где я себя исправил, я оправдываю этот мир. Я связываю тьму со светом, и у меня это уже тьма воссияет как свет, и это становится одним целым. Более чем одно, не совсем единое. Я все-таки на середине пути. Но я начинаю представлять себе, насколько эти вещи замыкаются в добре. Поэтому нет для тебя иного совета, кроме как брать и исправлять свои килим. Больше нечем заниматься. И тогда в твоих глазах прекратятся все войны, все проблемы, все-все закончится. Не останется, не будет. Нет ни одного жестокого в царстве у царя. Но если он падает со своего уровня, сразу же проявляются жестокие люди.
Даже Бааль Сулам пишет об окровавленном мече, и
он облачается в тебя. Что ты говоришь о Бааль Суламе? Он облачается в тебя, он находится в Гмар Тикуне, в полном исправлении. Как может быть там какое-то зло? Нет никакого зла. Он получил помощь свыше, ему помогли спуститься к народу, почувствовать то, что чувствует народ. Вся реальность, так как фильм, который начинается с плохого и заканчивается хэппи-эндом. Что там есть, кроме этого? Ничего, кроме твоих килим. Мое кли — это, прежде всего, народ Израиля, потом народы мира, а до того группа, а до того связь с Творцом. Все это мои килим. А ты тоже мое кли. Я должен исправить сначала себя с твоей помощью. Потому что мне нужны вот такие мои килим, чтобы я мог притянуть их себе и исправить себя ради отдачи. Все это внутри человека. Нет более одного человека. А где же другие? Они тоже работают? Это тебе так кажется. Это тебе так кажется. Нет ничего.
В конце всегда возвращаемся к вопросу восприятия реальности.
Ну а что делать? Без того, чтобы мы начали правильно воспринимать реальность, как мы можем что-то определить? Иногда мы можем не представлять себе всю картину в каких-то промежуточных решениях на текущий момент, но в принципе восприятие реальности.
Это как бы нейтрализует вопрос. В тот момент, когда вы переводите это туда, как бы вопрос исчезает.
Уважаемый, любое зло только по отношению к человеку. Что сделаешь? Но не нужно так объяснять. Это мы-то говорим между собой. А простому человеку ты не можешь так объяснить. Это выше него. Ты должен объяснять ему вознаграждение, наказание, так все последовательно, линеарно, а не глобально, где все замыкается. Когда начало и конец находятся в одном месте. Нет, нет. Ты должен объяснять ему по его восприятию причину, следствие, непреложные законы, и мы эти законы должны выполнять, чтобы нам было лучше. Ближе к Творцу, там лучше. Воспитание. Да, Чува.
Это не так уж... Не знаю, с чем это есть, как вы сказали. То, что мы видим зло в мире, это плохо, хорошо, неважно. Где это относительно меня?
Оценивай эти вещи так, как они видятся тебе твоими глазами. Весь этот театр... В этом театре только ты зритель, ты это смотришь и понимаешь. Но это в твоем внутреннем понимании, а не говори это никому. Пока твоя эта картина внутри тебя не сформируется, тебе нельзя говорить внутри себя и вне себя одинаково. Наружу ты должен говорить так, как ты воспринимаешь их, а себя так, как ты воспринимаешь с собой, так ты воспринимаешь себя.
А распространяем мы для чего?
Чтобы исправить наши келим внешние.
А что я, собственно, делаю этим действием по распространению?
В действии распространения я исправляю свое кли, чтобы вернуть его себе, пока все эти келим будут одним сердцем, одним желанием, все как одно. Это моя душа. Так она исправляется.
Если, как в примере, который вы говорили о Бааль-Суламе, удар — это в конечном счете награда, это хорошо, я не хочу, чтобы это прекратилось.
Нет. У нас есть увидеть свет как добро и узнать, что хочет Творец. Не помнишь? Ну, я не хочу заниматься этими спекуляциями. Я уже устал, правда.
Непонятно. Мы идем в соответствии с этим восприятием. Как будто бы такая очень разрозненная картина получается.
Иди в мир. Посмотри, как удобнее всего людям, которые находятся рядом с тобой.
Но это как мне себе это объяснить?
Себе самому, для себя делать так, чтобы не впадать в заблуждение, делать правильные вещи по отношению к окружению. Тогда ты не ошибешься.
Может быть, имеет смысл прочитать пункт 27 в предисловии к ТЭС, чтобы закрыть этот момент.
Ну, неважно, пусть пострадают. Да, Кока.
Что значит исправлять свое кли?
Исправить весь мир.
Не понял.
Когда человек приходит к полному исправлению, тогда, когда может оправдать отношение Творца ко всей реальности, да? То есть, как ты исправляешь отношение Творца ко всей реальности, мы это еще будем учить, когда ты входишь в каждого, чувствуешь его беды и чувствуешь вознаграждение, которое он получит. Тогда ты оправдываешь отношение Творца к каждому индивидууму. И тогда ты и производишь исправление, потому что твое исправление в том, что ты проклинаешь Творца, творение, систему, все. А исправление в том, что ты оправдываешь и полностью отождествляешь себя с этим.
Что значит «моё кли»?
Это весь мир. Кроме тебя нет никого.
Почему мое отношение к миру определяет мое восприятие реальности?
Ну а как же еще? Если это не мое отношение, определяет мое восприятие, не понимаю. Твое отношение — это твои килим. Так ты и воспринимаешь мир. Какая разница между всеми людьми в мире? Один говорит, как хорошо, как приятно, как нам сегодня, мы, какой был успешный день, там мы 100 тысяч человек убили где-то в Ираке или еще где-то, а другие на это смотрят, конец света, какое зло, что-то страшное, что с нами происходит. Скажи, пожалуйста. Есть разница в восприятии мира? Есть. Ну, о чем ты спрашиваешь? Сам мир? Все зависит от восприятия, от отношения. Ребят, давайте оставим. Вы... Вы не видите, что это не совсем в том направлении.
Вы ранее говорили о том, что мы почувствуем жизнь в намерении. Казалось бы, что в соответствии с уровнем развития нашей жизни и мира, это все только в способности отключиться от желания получать.
Поверх желания получать, это уже называется отключиться. Но поверх него мы начинаем чувствовать, что жизнь не зависит от желания получать, а от желания, которое мы формируем ради отдачи.
Вы это описали, как будто бы желание получать может получить удар, но я живу как бы в другой сфере, на другом уровне.
Ну так он не получает удары. Тогда, если ты чувствуешь, что он не получает, так не получает удары. Все по отношению к человеку. Это не происходит на самом деле, объективно. Ты видишь, так происходит. Если ты видишь, что это не происходит, так не происходит. Да.
Бааль Сулам описывает в одной из своих статей, что был бы рад 7 раз на дню отрезать себе руки и ноги, лишь бы почувствовать хоть каплю истинного наслаждения. Что это значит?
Потому что то желание получать, где ему казалось, что он готов отрезать руки и ноги сейчас, это желание получило иную форму, обрело. Я живу в желании. Желание изменилось. Изменилось мое отношение к жизни, мое восприятие. Все меняется. Не знаю, что еще вам сказать. Ты думаешь, что ты в полном исправлении, когда будешь смотреть обратно, ты увидишь что-то отличное от одного великого наслаждение, ты увидишь там какие-то страдания, духовные или материальные, ты почувствуешь, свет бесконечности наполняет все мироздание. Так было всегда. А то, что я вижу сейчас, я вижу на полпути. Поэтому все здесь ошибочно воспринимается мною.
Это наш следующий уровень развития?
Да, конечно. Мы не делаем ничего, не меняем ничего, кроме нашего отношения к тому, что мы находимся в свете бесконечности, в состоянии бесконечности. Всегда мы можем соизмерить себя с бесконечностью. Если ты спрашиваешь, ну, как дела, как ты себя чувствуешь, так добавь, по отношению к миру бесконечности. Да, там парень. Я слышал, что вы сказали, что для того, чтобы я смог оправдать Творца, я должен видеть вознаграждение, которое человек получает за свои страдания. Можно потом спросить?
Ну, зависит от того, к чему это имеет отношение. Ну, допустим.
На каком условии человек получит вознаграждение за свои страдания?
Страдания?
Да.
Когда он оправдывает эти страдания, тогда он получает вознаграждение, тогда страдания исчезают, а это его вознаграждение. Не то чтобы они исчезают, а он может видеть их уже как нечто хорошее.
Хорошо, и как человек может быть в этом состоянии? Не мы, а внешние люди. Как они окажутся в таком состоянии?
Не знаю. Об этом уже придут так, как ты пришел. Не спрашивай меня о внешних вещах. Мы говорим о нас сейчас.
Транс. Pour atteindre les chemins, une personne doit contrôler son cœur.
В тексте написано, что для того, чтобы прийти к лишма, человек должен записать на сердце.
На сердце, верно.
Как я могу властвовать над своим сердцем? У меня нет власти над ним.
Ты получишь эту власть, это называется экран.
Mais les pensées viennent à moi, des pensées viennent, je peux pas contrôler les pensées qui viennent à moi.
Ко мне приходят мысли, я не могу контролировать те мысли, которые ко мне приходят.
Ты сам ничего не можешь контролировать, забудь об этом вообще. Ты должен понять, что ты являешься продуктом своего окружения. Договорись со своим окружением, чтобы они властвовали над тобой по-хорошему.
Что такое властвовать над сердцем?
Быть с окружением, как быть единым со своим окружением, и тогда ты будешь властвовать над своим сердцем. Кроме окружения человека нет больше ничего, кроме окружения, которое над ним властвует. Если ты хочешь что-то изменить, то это возможно только так. Это дает тебе... Это минимальная единица. Человек в окружении. Если он хочет изменить себя, пусть изменит свое окружение, и окружение изменит его. Так это работает. Это такая клетка жизни. Из этих клеток состоит вся действительность.
Как свет работает надо мной, меняя мое сердце, когда я включаюсь в них.
Свет меняет тебя в соответствии с твоими взаимоотношениями с общим окружением. Ну уж, подумай.
В продолжение восприятия реальности спрашивает Надав из Канады. Как отличить духовное раскрытие от воображения, духовное постижение от воображения?
Мы продолжим занятие. Тогда не перепутаем.
Подзаголовок «Истина пророчества в телесном измерении».
О, добавим еще путаницы.
Нет сомнения в том, что изобилие пророчества должно быть воспринято в таких соединениях букв, которые наиболее подходят для начинающих. То есть, оно должно отвечать насущным интересам поколения, так как только тогда можно быть уверенным, что слово Творца будет воспринято поколением в форме лишма, поскольку Творец не подготовил их иным образом. И потому признак пророка истины в том, что пророчество его в наибольшей степени подходит для достижения телесного успеха людей его поколения, так как приближение телесного успеха подтверждает истинность пророчества, поскольку он наконец-то действительно открыл путь к восприятию. Ведь телесный успех позволяет тому, что в конце концов открывается путь к правде.
Ну, мы не знаем всех этих вещей, это от нас далеко. я бы сейчас в это не углублялся. Естественно, каббалисты стараются, кто больше, кто меньше. Скажем, есть вещи, которые больше предназначены для широкой общественности и менее предназначены для нее. Но, конечно же, в любом обращении нужно принимать во внимание то, что им дано наиболее, скажем, в наиболее точном виде соответствия публике. Потому что любовь направляет их таким образом, что они должны быть, действовать только на благо нижних.
Подзаголовок «Обязанность выполнения 613 заповедей». 613 заповедей представляют собой имена Творца. Это частное управление каждым, приближающимся к получению божественного изобилия. И каждый человек, без исключения, должен пройти их все. Поэтому совершенные изо всех сил стремятся к их исполнению, вплоть до их материальных ветвей. Как сказано, «Везде, где будет упомянуто имя Мое, приду Я и благословлю тебя».
То есть, где бы Творец ни раскрывал хиссарон, мы с помощью исправлений можем раскрыть, каким еще образом Он управляет нами, и как мы через это можем прийти к полному осознанию Его управления. Это ясно? Хорошо. Дайте тут парню.
Если человек исправил уже себя, он должен продолжать распространять но каббала, или же...
Ты задаешь хитрый вопрос. Если я исправил свою действительность, и весь мир — это уже моя душа, и не осталось ничего такого, чтобы нуждалось в исправлении, в моем понимании, в моих глазах, должен ли я сейчас исправлять других? И как мне их исправить, если я здесь не вижу никого другого, кроме себя? Я здесь вижу... То, что я здесь вижу, это части моей души. Я не вижу никаких частей, я вижу всех объединенными, я вижу всех в одном месте, под одним светом. Если я слит с Творцом и пришел к частному гмар-тикуну, чего мне еще не хватает? Мне не хватает еще одного слоя в общем исправлении всей этой действительности, всех частных душ, которые объединяются, но тем не менее не объединяются до конца. В них еще есть каменное сердце, которое раскрывается в особом действии свыше, которое называется Рав Пиалим Микапцеэль. Это не я. Поэтому я работаю над тем, чтобы это произошло. Я все-таки вижу, что здесь, что что-то я могу добавить от себя, это такая особенная работа, пока наш мир поднимается над всеми этими ощущениями в мир бесконечности, и пока можно сказать так, все мы, без исключения, собираемся почти до гмар-тикуна, пока не происходит свыше действия Рав Пиалим Микапцеэль. И в соответствии с этим я должен продолжать в том хиссароне, который остался, вот этот Рав Пиалим Микапцеэль, это еще не исправленная часть души, я должен распространять это знание. И оно уже исправит. Хорошо бы нам прийти уже к такому уровню, чтобы только... Чтобы осталось раскрыто... Чтобы осталось только прийти к Рав Пиалим Микапцеэль. Да.
Рав, каковы условия создания между нами такого объединения, чтобы мы оправдывали Творца в любом состоянии?
Условия указаны во всех книгах, в основном в статьях Рабаша. Короткие статейки, как будто бы для начинающих. Но Их надо выполнять. Да, да.
Мы говорили об усилиях поверх личной выгоды. Что это за усилия? Где я прилагаю это усилие? В чем? Я знаю, что если я поднимаю гирю, я чувствую усилие. А где я здесь чувствую усилие, приподнимаясь над собой?
Где я чувствую усилие над своей способностью? Мы об этом поговорим. Это то усилие, которое я в котором я раскрываю, что только Творец может это выполнить.
Так в чем я прикладываю усилия? На что?
Ты прикладываешь усилия к тому, чтобы оправдать Творца, слиться с Ним. Только в соответствии с этим ты работаешь.
По поводу ближайшего конгресса нас спрашивает Денис из Москвы. Спрашивает так. В течение лета многие прилагали усилия в Сочи, в Смуглянке, в Юрмале. И у каждого есть возможность прибыть на конгресс в Санкт-Петербург. Как товарищи в мире могут помочь?
Они хуже. Я думаю, что та группа, которая сейчас будет заниматься конгрессом, группа Сочи, мы их сейчас видим, они вот сидят. Не только эта группа, а все, кто прошли через Сочи. Они подготовят для нас конгресс в Санкт-Петербурге, когда мы за 3 дня пройдем то, что прошли они, и поскольку это будет для всех наших учеников, не только для тех, кто будет в Санкт-Петербурге, а группы наши по всему миру будут это смотреть, пройдя это чувственно, внутренне, и в единстве, все, что они прошли в Сочи, мы придем к тому, что у нас действительно появится новая ступень. Это то, перед чем мы стоим и ждем у них сейчас, чтобы они показали нам, как они собираются выполнить этот, подготовить этот процесс, этот питерский конгресс.
Вопрос, как товарищи в мире могут помочь, потому что не у каждого есть возможность приехать.
Не надо приезжать, не нужно, это вообще не имеет никакого отношения. Приезжать, не приезжать. Куда там ехать? Я сейчас вот увидел, когда я был, посещал вот Южную Америку, что колумбийская группа, например, Колумбия, я уже не говорю о Чили, Мексике, что эти группы находятся с нами в полном слиянии, хоть они и маленькие, там многие не смогли приехать, но все они с нами в интегральной связи, все они занимаются вместе с нами. Спроси их сегодня, что было сегодня на уроке, они об этом зададут кучу вопросов, будут об этом говорить. Это такое чудо, я почувствовал, что в них нет, у них нет никакого, ни малейшего ощущения отрыва. Вчера я, когда спросил Сочи, покажите нам Сочи, когда я им сказал, я хочу вернуться не во вторник утром, а в понедельник вечером, чтобы уже провести еще один урок, в особенности в том, что касается предисловия к ТЭС. Они сказали, да, и мы хотим. Поезжайте, чтобы мы на следующий день уже услышали урок. И я чувствую, насколько у них совершенно то же ощущение и то же удовлетворение в этом. Утренний урок — это действительно так. Поэтому для меня это так важно. Я так стараюсь как каждый день как можно больше накопить и дать. Потому что мы все связаны. Я изначально говорю, должны приходить только те, кто действительно способны. Те, кто не способны, пусть не надо лишних мучений, не надо каких-то действий над вышечеловеческих способностей, а подготовить такие зеркальные конгрессы, чтобы вместе с группой, из того места, где он находится, чтобы он смог быть единым с нами. И я обещаю, гарантирую совершенно ту же силу единства, те же впечатления. Если они с нами, то мы с ними. Как будто мы находимся вообще в одном физическом месте. Но сочинская группа сегодняшнего дня и далее обязана, конечно же, с сопровождением от нас и от меня прежде всего, подготовить все внутреннее наполнение Конгресса. Потому что внешнее, со внешним наполнением нет проблем. Мы очень хорошо это умеем, и условия там хорошие на самом Конгрессе. Хотя есть люди, которым придется ездить на метро, чтобы добраться туда. Там на месте есть всего место для нескольких сотен человек. Может быть, есть еще там места поближе, но в общем условия для конгресса очень хорошие. Очень особенное место для еды, для отдыха, для разных действий, для занятий. Все замечательно. Действительно.
Спрашивает Моше из Лос-Анджелеса. В Северной Америке конгресс пройдет в ночные часы. Советуете ли вы группам придерживаться режима прямой трансляции или организовать собственный зеркальный конгресс?
Я не знаю, как вы сможете приглашать туда на ночь. Это конгресс будет по петербургскому времени. Во-первых, в четверг, это когда получается, 17-го, да? 17 сентября? 18 сентября. Я даю беседу, как всегда, перед конгрессом, чтобы проверить все системы, аппаратуру, связь. Потом в пятницу начинается конгресс, и он начнется почти с, практически в обед, потому что пока все приедут, соберутся, пройдет регистрация, как обычно в первый день. Я надеюсь, что мы сможем начать конгресс в 11, не позже, но мы еще посмотрим. То есть и в воскресенье, простите, в первый день конгресса, то есть в пятницу, я смогу провести две части, как в обычный день. Мы каждый день поделим, видимо, на две части. Урок, то есть Ишиват Хаверим, урок, а вопросы и ответы, семинар, итог, это один пакет, потом перерыв, обед и второй пакет. Потом то же самое в шаббат. И еще раз, может быть, два в воскресенье. Ну, люди тогда уже начинают разъезжаться. Тогда посмотрим, как это получится. Это то, что будет. Не знаю, какие еще вопросы есть по конгрессу. Мы сейчас работаем над этим вместе с сочинской группой. Сочинская группа из всех 300 человек, 300 человек, которые там были в течение 3 месяцев, мы выберем 5-6, которые, я думаю, не больше, которые будут отвечать за идеологическую часть, за внутреннюю программу Конгресса. Не, что мы там будем есть, и какие там микрофоны будут, и все такое. А какие игры, какие песни, какие мероприятия, какие лекции. То есть, ну, внутреннее наполнение. И с ними мы будем работать. У кого есть идеи, пожалуйста, пусть посылает все эти идеи Сене Винокуру или кому еще можно у нас? Ну, допустим, Винокуру. Можете мне посылать. И мы обработаем это вместе с теми, кто за это отвечает в Сочи. Мы хотим, чтобы все, что они прошли, было бы передано чувственно всем. Потому что если большая публика по всему миру включится в то, что прошли они, это будет очень хороший уровень. Они придут к очень хорошему взаимовключению в этой взаимосвязи между ними. Мужчины, женщины. Очень хорошо было бы. У них очень хорошее состояние, они придут к настоящей самоотдаче. Я надеюсь, что мы объединимся с ними.
Несколько объявлений. Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Мы рады пригласить вас на интегральный международный конгресс, который пройдет с пятницы по воскресенье с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге, в России. Записи и информация на сайте kabbalagroup.info. Внутренние ключи. Колледж Каббала для всех приглашает вас на день, где вы сможете понять жизнь согласно науке Каббала. В ближайший четверг, 7 часов вечера, в филиалах в Тель-Авиве, Иерусалиме, Натане, Бершеве и Ашкелоне. Дополнительная информация по телефону 1-700-209. На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים. מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום זה הזמן, 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 זה הזמן